Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить. Тема у нас такая любимая, уже много раз, так сказать, прозвучавшая в эфире, «Менталитет русского народа». Говорили мы о разных чертах или разных направленностях, что ли, вот русского менталитета. Сегодня о чем будем говорить, Сергей Владимирович?
Да, сегодня мы будем с вами завершать разбор этих черт русского национального характера, речевого поведения или менталитета. Разные здесь есть слова. И скажем о такой черте, как второстепенность материального. На этом мы с вами закончили в прошлый раз и продолжим. Вообще, русский человек относится, ну, как правило, относится к материальному как к неглавному в жизни. Хотя мы с вами понимаем, что начало 90-х годов и смена политической реальности, экономической реальности перестроила многих людей на новые рельсы, и сейчас к материальному мы относимся все-таки по-другому, нежели, например, 30-40 лет тому назад. Но как бы то ни было, все-таки отмечают, что русский человек достаточно неприхотлив. Он сам живет скромно и совершенно не стесняется скромно жить, работает скромно, носит неформальную простую одежду, дома обустраивает все тоже достаточно просто. Поэтому в целом русский человек не устремляется к роскоши, не бьется за деньги, как за что-то главное в своей жизни.
Ну да, ведь посмотрим вот ту же Америку, которую критиковал в свое время Сергей Есенин. Он говорил, что там доллары, доллары, доллары – это на первом месте. Бизнес на первом месте. И все этому посвящено. Это божок просто у них. У нас, мне кажется, все-таки не в такой степени вот все это вот материальное, ну, дорого, что ли, человеку русскому. Может быть, оно и дорого, но не в такой степени. А вот вы говорите, что оно даже второстепенное, да?
Ну, в целом, традиционно так считается, что материальное – это некое не первое место, по крайней мере, оно второе или даже третье. Вот то, о чем мы говорили с вами до этого, как соборность, душевность отношений, выстраивание связей с прочими людьми, то есть вот какие-то вот духовные вещи, доброта, справедливость, милосердие, все-таки вот эти основы, они более определяющие для русского поведения, нежели материальные ценности и идеалы материальные. Хотя отмечу все же, что, конечно, мы движемся и меняемся, и наше национальное самосознание перестраивается, и мы с вами видим, как сегодня очень много честолюбивых, амбициозных и русских людей в том числе, которые все-таки ставят своей целью и прочное материальное состояние, но все же бытовое сознание вот таких людей, как мы с вами, например, Валентина Федоровна, достаточно скептически смотрит на богатых людей. И если мы видим какого-то очень успешного и богатого человека, все равно мы где-то внутри себя чувствуем, что что-то, ну, возможно, нехорошее в этом человеке
что-то
есть.
Что-то не
что-то
то.
Что-то нечестное.
Не то что-то, да?
Вот, и вот какая-то его, может быть, одежда более дорогая, транспорт, на который он едет, какой-то более высокого
особенный
класса, нежели. Это всегда вызывает у нас противление. И ведь часто мы с вами встречаемся с таким стереотипным сознанием, что и церковь у нас роскошествует, и как люди неверующие или маловерующие, или как бы не понимающие вообще, как церковь устроена и что в ней на самом деле происходит, бросает ведь этот упрек, что и купола слишком золотые, и машины слишком не такие, и вообще мы как-то нескромно себя ведем. Так вот, вот это стремление к скромности все же, несмотря ни на что, оно присуще любому русскому человеку, и если даже он и стремится к богатству, к деньгам, он традиционно старается эти деньги оправдать. Как, например, купцы в конце XIX века те же делали. Они говорили, ну не только же для себя, там и церковь построить, и больницу построить, и беднякам каким-то подать. То есть важно было традиционно, по крайней мере, для русского человека оправдывать то благосостояние, которое он имел. И вообще бессребреничество и нищета оценивается очень высоко для русского человека. И вот особенно мы это подмечаем, если тот, кто является лидером, тот, кто управляет какой-то группой людей или даже в целом страной, он достаточно беден, это вызывает у нас высокую оценку. Вот вспомним наших с вами стариков, еще сталинистов, допустим. Мы с вами знаем, какие споры шли вокруг личности Сталина. Ну, например, вот ходил в быту такой рассказ о том, что после смерти Сталина у него из собственности нашли только один тулуп да сапоги. И вот старики наши говорили, что ну вот же, смотрите, он правил такой страной.
Богатой такой,
огромной страной, и какие вот невзгоды мы прошли. И сам он не использовал труд людей, да, живших в этой стране, для того, чтобы лично обогатиться. И вот это вот один из аргументов, вот, например, в пользу этой очень непростой личности, этого очень сложного человека. Поэтому мы восхищаемся аскетизмом других людей, и вообще для простого русского человека бедный значит прав, бедный значит святой, бедный значит он владеет истиной. И вот, вот это бессребреничество всегда вот стояло где-то в одном ряду именно с истиной, с угодностью Богу. И поэтому, если вот где-то кто-то чуть богаче, да, то значит, мы где-то внутри себя чувствуем, ну, что-то вот он не угоден Богу. Его образ жизни вот не той простоты евангельской, не той Христовой бедности, которую мы с вами читаем. И вот в нас где-то это вот внутри глубоко сидит. Поэтому, если кто-то из людей наших начинает хвастаться, вот, показывать свои высокие доходы, мы как бы не любим таких людей, вообще считаем, что это стыдно вот, на показ это богатство выставлять, что, например, совершенно не противоречит установкам некоторых людей в западных обществах, где наоборот нужно наоборот, вот, всем показывать, что наоборот, ты живешь в успешной обстановке, в богатом соседстве, у тебя хороший особняк, ты можешь красиво отдохнуть и тому подобное, вот проявить какую-то вот такую роскошь и бросить ее в глаза других людей. Для русского человека это все-таки как-то
не свойственно,
не так вот важно, не так, и не это так, вот да. даже неприлично, что ли, считается. И поэтому мы часто извиняемся, если у нас где-то прибыло в кармане больше, чем у других есть. Помните все эти наши вообще поговорки, которые выражают отношение к деньгам. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Бедность не порок, не в деньгах счастье и тому подобное. А уж то, что презренным металлом иногда мы называем деньги, это все понятно. Когда мы, например, устраиваемся на работу, часто нам даже неудобно спросить, а какую нам будут платить зарплату. Мы можем спрашивать, а какие условия работы, что нужно делать.
Какая занятость на работе.
Да, вот, трудоемкость, какие часы, какие наши обязанности. Все можем обсудить.
Можем даже какой-то социальный пакет обсудить, да, но при этом о самой зарплате.
А вот так вот в открытую спросить, а сколько я буду получать, да, вот как-то иногда нашему русскому человеку не очень удобно спросить. Я вот всегда, например, вспоминаю себя, когда я устраивался на разные работы, вот мне всегда было неудобно задавать этот вопрос, и я всегда ждал, когда мне сам работодатель скажет, что вот у нас такая зарплата. То есть я обсуждал все вопросы и намеренно уклонялся вот от этого. То есть Вот какой-то комплекс, видимо, во мне этот есть. Американцы вообще подмечают неумение русских людей реализовывать свои товары и вообще...
То, да, даже себя.
Да, вот, те, да, те вещи, которые у нас создаются, та продукция, которая уникальна подчас бывает, потому что она была изобретена нашими людьми, она плохо вот, на рынке реализуется, потому что, как говорят американцы, русские склонны продавать свою продукцию, а не себя.
Mm-hmm.
То есть, если для американца важно продать именно себя, себя как человека, а уже затем, убедив, что он герой, он успешен, он все может, то раз он все может, то значит и то, что он делает, то, что он создает и продает, оно обязательно для покупки. То есть, как бы прежде всего, американец продает себя. Вот, и все, что связано с его именем, он работает на собственное имя, то русский человек все же продает не себя, mm-hmm. вот, а то, что сам делает, и поэтому он бывает подчас неуспешен. Потому что прежде всего нужно вот убедить другого что человека, вот что мне вот, да. лично да, да, можно да. доверять. И, следовательно, mm-hmm. результатам моего труда тоже можно доверять. Что касается денег в долг, то мы и легко берем в долг, и легко даем в долг, и у незнакомых можем просить, и незнакомые нам могут дать. И когда мы даем, мы не берем процент. И как бы, когда берем у других людей, не ожидаем, что они дают нам деньги под процент. Когда мы в какой-то компании людей находимся, то мы часто платим за других людей. Едем вместе в транспорте, один человек может там за всех четверых, пятерых, например, заплатить. Сели поужинать в кафе, один может всех угостить, и когда ты пытаешься ему вернуть деньги, он говорит, да нет-нет. Как бы неудобно, нехорошо. Пошли в кино, опять один человек может купить
билеты
на всех. А так, что, например, если мы где-то собрались, и каждый платит сам за себя, ну, мы можем испытывать некое неудобство при этом, что что-то как бы вот нарушается, вот это соборное, что вот мы же все вместе, как бы, и вот давайте вот кто-то один как бы вот покроет, это вот будет подчеркивать mm-hmm. некое вот, mm-hmm. вот единство, душевность, вот, что вот это материальное опять оно не так важно, как вот та атмосфера, которая создается вот mm-hmm. нашим общим делом. Отсюда, увы и к сожалению, русские люди достаточно, скажем так, неряшливо относятся к работе. Раз деньги для нас не всегда главное, то и работа. Это тоже не главное. Вообще, русский человек не очень любит напряженно и систематически трудиться. Работа важна. Но работа важна как некое действие, направленное на удовлетворение целей. Кому-то помочь. Или поставлена задача, вот ее нужно непосредственно сейчас решить. Но вот так вот, чтобы постоянно систематически
трудиться
да. от заката до рассвета, что называется, без перерывов. И последовательно, увы, не очень русскому человеку это нравится. Работа не волк, в лес не убежит. Дураков работа любит. От работы дохнут кони. И тому подобное. Мы можем с вами вспомнить все эти поговорки. Если наши дети что-то сделали не так, мы можем наказать их, заставив что-то делать. Если солдаты шалят в казарме, их армейское начальство может заставить тоже работать. То есть работа – это скорее наказание, нежели долг, который человек призван нести. Возьмем наши русские сказки. Кто в русских сказках работает? Найдите мне такого персонажа. Нет, у нас есть добрый царь-батюшка, который сыновьям делит царство, они получают это наследство и счастливо за счет этого наследства живут, прогуливая его там дальше. Mm-hmm. А уж нашел он клад, золотую рыбку, скатерть, самобранку, ну и тому подобное. Вот такое волшебство, наследство, какие-то вот сверху, скажем так, спущенные деньги, они должны решить все материальные вопросы. Главное, вот не работа и не деньги, а вот главное все прочее. Вот это духовное общение, которое будет обеспечено кем-то иным.
Да.
Будет день, будет пища, авось прокормимся, не переживай, люди помогут, добрые люди не дадут пропасть. Вот такие стереотипы есть в мышлении некоторых людей. И мы с вами в предыдущих передачах говорили о том, что вообще нищенство, попрошайничество было очень развито. Было развито и воровство на доверии, как мы с вами говорили, потому что мы очень доверчивы. Или идея о том, что нужно вот богатых раскулачить, лишить их богатств и перераспределить между другими. Вот что должно стать источником дохода для всех и тому подобное. Еще в свое время Михаил Жванецкий шутил, что как в 1905 году прозвучал клич «бросая работу», так с тех пор заставить работать наш народ никому не удается. Но это шутка, конечно. Но все же, вот глядя на то, как мы работаем, мы видим, что нам нужен какой-то очень хороший повод для работы.
Либо мотивация.
Да, либо какая-то крайняя необходимость. Пока гром не грянет,
мужик мы с вами не перекрестится.
Знаем, мужик не перекрестится. Вот грянул гром, он начинает. Либо какой-то азарт, что вот что-то новое нужно сделать. Или момент соревнования, что вот распределили между разными людьми, и он вот пытается доказать, что он может, что он справится. Ну, и мы с вами говорили о том, что мы очень любим все делать за компанию. Например, вот случилось какое-то дело, и нам нужно там избу поставить там или что-то, и вот мы раз, и все вместе вот так азартно штурмом за эту работу беремся. Причем очень быстро мы стараемся это решить, а потом уже очень долго отправляемся в разгул, чтобы отметить, как хорошо мы это дело
поработали, да?
Выполнили. Да. Поэтому, увы, мы можем заметить, что когда мы работаем на работе нашей, мы можем много пить чай и беседовать на посторонние темы, обсуждать свои домашние дела. А если какая-то тяжелая нас работа посетила, то мы можем по мере выполнения работы что-то упростить, где-то там, ну вот это сложно, ну вот тут подправим, здесь не доделаем, ну кто ж это заметит, как бы. Вот, то есть по ходу дела мы можем себе позволять какие-то огрехи, какие-то вещи мы можем намеренно пропускать, думая, что ну не доделали, ну не страшно, как бы основное же я сделал. И если видим, что кто-то не доделал, мы можем с такой же легкостью другому человеку это простить. Или если это наши дети, и мы дали им какое-то задание, ну, по дому, например, и видим, что они что-то не сделали, мы можем совершенно их не упрекать, не ругать. Я говорю о родителях, а запросто сами за ними что-то доделать. Мы думаем, что ну, проще нам самим, чем вот воспитать в детях вот это доведение дела до конца. Поэтому, увы, многие вещи мы с вами не доводим до конца и достаточно так легкомысленно относимся к собственным обязанностям. Можем даже вот в униформе ходить или в рабочей одежде, недостаточно выглаженной, недостаточно, можем причесаться и постричься, можем на месте работы там оставлять грязные кружки, кружки от печенья и много пыли, не прибирая месяцами и годами собственное рабочее место. И многие прочие вещи отрицательные я здесь могу назвать. Это не значит, что русский человек не любит работать. Не подумайте. Русский человек может работать, и может работать очень хорошо. И может в своей деятельности дать фору очень многим другим людям. И может достигать колоссальных успехов и результатов в работе. И мы с вами знаем, что когда перед русским человеком стоит тяжелая задача, он может ее блестяще
легко
решить,
да.
Люди с ним не сравнятся. Мы с вами знаем вот эти анекдоты, когда, например, русский человек, француз, англичанин и прочие люди выполняют какое-то дело, и вот в наших анекдотах всегда подчеркивается, что вот русский как-то так вот своей смекалкой вот что-то решил, что он всех просто поразил.
Обошел всех.
Вот. Но, несмотря на это, все-таки русский человек любит праздновать, любит отдыхать, любит перекуры. Вот. Ну, про праздники это отдельная тема, как мы отмечаем на работе дни рождения, Новый год. Это у нас настолько принято, что, наверное, неизживаемо. Представить себе такое где-то на Западе или даже на Востоке в трудолюбивых обществах, китайском или японском, достаточно сложно. А вот русскому человеку важно, чтобы его работа всегда дополнялась вот этими духовными вещами, общением вот, и тому подобное. Поэтому вот мы и свои телефоны даем нашим коллегам для решения личных нужд. И вот у нас всегда эта граница между формальным и неформальным двигается и размывается так, что вот не понимаешь, что это твои друзья или коллеги по работе. Вот эти все границы между домом, офисом, вот, между личным пространством и общественным пространством, они у нас очень размыты. И у нас все во все переходит. Вы заметили, с какой самокритичностью я сейчас высказывался вот, о нашем человеке. И это я позволю себе сделать оправдание, тоже наша национальная черта. Следующая черта русского менталитета – это национальная самокритичность. Когда мы говорим о других народах, мы, как правило, вот даже произнося слово «импортный», чувствуем, что это что-то лучше, чем у нас. Ну, для нас Европа, особенно Западная Европа, всегда видится каким-то недостижимым идеалом. Почему-то вот мы чувствуем какую-то свою, ну, некую неполноценность, что ли. Что вот мы все время в этом подражании подчеркиваем собственную несостоятельность. Вот, например, возьмем англичан. Когда англичанин говорит английский, это признак лучшего и того, что вот достойно. А когда англичанин говорит континентальный или европейский, это наоборот вот признак чего-то, вот, что хуже, что вот не дотягивает до вот этой планки английского. А вот если мы говорим, например, русский утюг там, и американский утюг, то мы говорим, мы точнее чувствуем, что вот западное оно лучше. Вот это я вам не просто про утюг говорю, а вот это у одного человека в исследовании это было, что русский человек всегда хвалит, например, технику, так чужую. Что, да какие у нас утюги? Вот Philips это точно вот, утюг. Был такой Ричардсон в свое время, который тоже, подмечая некие наши стереотипы, так с удивлением отмечал. Сделано в России и хорошо работает? Странно, говорят русские. И когда вдруг происходит какая-то проблема или что-то не так, то всегда слышишь, ну так это же Россия. То есть вот почему-то русский человек очень самокритичен к себе, к собственной истории, к собственной культуре. Вот мы ругаем свое. Вот, и что-то где-то там у кого-то всегда лучше, чем у нас. Но есть такая парадоксальная у нас черта, что право критиковать Россию есть только
у нас,
у русских. Мы можем убеждать иностранца, который сидит с нами за одним столом в компании. Даже шутка такая была, что вот у нас в России все плохо и все ужасно, и какие мы не такие. Какие должны быть, и стоит этому иностранцу согласиться, как мы можем вот, его набить за это. Потому что вот только мы можем критиковать, и если кто-то из-за границы вот, позволит какую-то реплику против нашей страны, нашей культуры, языка и тому подобное, как мы незамедлительно меняемся
реагируем,
в лице и начинаем через 5 минут защищать все то,
что
мы
только что
ругали. Вот в пух и прах просто
точно,
крушили.
Точно, точно.
Поэтому вот это такая тоже удивительная черта.
Особенность.
И иностранцы не могут этого понять. Вот, а у них не укладывается, как это может быть. Следующая, опять-таки, черта, которая вызывает критику у исследователей, это пассивность в приобретении знаний. Академик Павлов в свое время отметил: «Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего никогда не допускает иностранец. Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы, и в то время как русский поддакивает, на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается до корня дела». Мы с вами, когда говорили о русской национальной картине мира, выраженной в языке, вот именно в языковой картине мира, отмечали это, что разум и знание оцениваются русским человеком как что-то, что принадлежит телу. Русский человек прежде всего устремлен к душе, а значит, к чувствам. Чувство для человека важное, теплое, доброе, искреннее, скромное. Вот это для нас ценно. А человек, который много знает, много хочет узнать, который копается в каких-то деталях, пытается дойти до какой-то сути, часто у нас вызывает непонимание и неприятие. Как мы, например, реагируем, ну, например, на школьника, который все время учителю задает вопросы? Ну, одноклассники могут над ним смеяться, даже учитель может начать раздражаться, что вот все сидят и сидят, а вот этот все время
спрашивает и спрашивает,
что больше всех, что ли, ему надо. Какой-то беспокойный, дотошный, вот
докучает преподавателю.
Нервный человек.
Ну,
да.
Докучает вот преподавателю своими вопросами, да?
Да, вот про студенческую среду мы можем то же самое отметить. И вообще, вот русский человек не задает вопросы. Вот ему что-то говорят, он: «А, да, понял». И он как понял, так что-то и делает. Он может совершенно наломать столько дров и все сделать не так, как нужно, и испортить.
Но это
многие,
будет так, как он понял.
Но это вот будет движение изнутри него самого. Ему не нужно долго что-то объяснять, он не будет допытываться. Но он сам своим умом, полагаясь на собственную интуицию и опять ту смекалку, о которой мы говорили, он будет что-то решать. Поэтому
интересно, откуда это идет у человека? Вот. От лени? Или
опять-таки от того, что в приоритете душа и чувства, а не голова, не ум и знание. Потому что все-таки для нас вот голова – это что-то телесное, это что-то земное. Хотя, вот вы можете сказать: ну как я могу на православном радио такое говорить, ведь христианская вера, православная вера, она все время говорит о просвещении. Вот, мы должны постигать свою веру, мы должны знать, в кого мы верим, во что мы верим, кому мы поклоняемся, да, и Евангелие, и Новый Завет, и все Священное Писание – это вера, связанная прежде всего со знанием. Она начинается от слышания, от знания, от понимания, от постижения. И мы непрестанно призваны постигать нашу веру. И поэтому для православия, как религии в целом, знание – это очень важно. И само таинство крещения, помните, ведь называлось исторически таинством просвещения. И всякий человек, крестившийся, это человек просветившийся и призванный далее просвещаться. Но вот русский человек, это именно его вот уже славянское, вот языческое происхождение, вот эта устремленность к душевности, к чувствам, к этой вот этой свободе и воле, вот к этой какой-то к неограниченности вот пространства, к стихийности его жизни, все-таки как бы выносят за скобки вот это вот дотошное, вот делание чего-то, дотошный труд, дотошное приобретение знаний и тому подобное. Русский человек очень стихийный, очень свободный человек, а знание, оно как бы сковывает. Вот и чем больше какой-то человек знает, и, например, мы с ним беседуем, мы пытаемся все время упрекнуть его в том, что он, например, что-то знает, что он догматизирован, что он очень узок. Вот, то есть для нас знание – это что-то, что зауживает человека, а не расширяет его. А вот сердце эмоция. Они делают человека широким. Ну и, Валентина Федоровна, давайте подводить итог. О каких чертах нашего русского характера и русского менталитета мы говорили? Причем не обо всех. Мы говорили только о тех, которые прежде всего выражаются в общении. Потому что наша тема с вами примыкает к теме русского языка и к теме коммуникации в целом. Мы с вами говорили о соборности как ключевой ценности нашего с вами сознания и посвятили этому очень много времени. Мы с вами говорили о душевности общественных отношений. И русская душа, и все, что связано с чувствами, очень для нас важно. Русский человек созерцателен. Созерцательность его мышления и непредсказуемость его характера. Некое такое безинициативное наблюдение за тем, как вот эта судьба или некая внешняя сила, божественный промысел действует над нами, присущи нам. Затем русский человек исторически терпелив и неприхотлив. Он терпит все и до последнего, не утрачивая надежду на будущее, которое обязательно будет светлым. Русский человек импульсивен, он и азартен, и пассионарен, и очень ему присуща удаль и вот эта способность разойтись, если, конечно, его в свое время раскачают. Раскачивание для него очень важно. Русский человек достаточно неосмотрителен и часто полагается на авось, но эта авось позволяет ему выпутаться из любой ситуации, которую он заранее не предвидел, не просчитал. Русские люди, как мы с вами сказали, люди не средние. А у нас все или ничего. Мы люди крайностей, и вот кто не с нами, тот против нас. Это очень важно. И мы стоим до конца, даже если мы упорствуем в какой-то неправде. Мы достаточно легко относимся к закону и считаем, что не грех какой-то закон обойти. Закон — это та сила, которая сковывает нас, и мы, обходя законы, наоборот, проявляем что-то вот такое выше, чем закон. Воля — это важнее всего. Мы достаточно ответственны перед внешним контролем и иногда хотим этой жесткой руки, потому что изнутри самих себя мы не всегда можем смотивировать себя на какой-то труд. Вот, а когда появляется начальник, который очень жесток, который очень жесток и дисциплинирует нас, это нам помогает собраться. Далее мы с вами говорили о том, что русский человек не может жить без идеалов. И русская идея, Святая Русь, и вообще какая-то идеология всегда нужна человеку нашему, чтобы вот, жить он не может вот, без каких-то духовных ориентиров. Русский человек стремится к справедливости, и справедливость — это важнейшая ценность нашего с вами сознания. Материальное, как мы с вами сегодня сказали, второстепенные деньги важны, и работа важна, но они никогда не являются для нас главными. Главная душа, сердце, и вот опять-таки наша стихийность и коллективизм. И мы с вами завершили на том, что мы достаточно самокритичны, что мы не всегда стремимся приобретать какие-то знания. Есть какие-то прочие черты, когда мы, например, надеемся, что наши проблемы кто-то решит за нас, или мы верим в том, что всегда можно все очень быстро вот, и в нашей жизни изменить, если придет кто-то новый. И прочие есть наши черты, но отметим, что русский человек — это очень разный человек, и вот свести к какой-то формуле его невозможно, тем более, что наш с вами характер из века в век так или иначе меняется, и сегодня мы видим, что молодой русский человек, он, может быть, не таков, каким мы описали в целом русского человека за наши передачи, но так или иначе, наше как славянское языческое прошлое, так и влияние православной веры, того климата и земель, в которых мы живем, и их непредсказуемости, все это вместе повлияло на становление русского характера. И уже о том, что из русского характера и тех императивов, которые в нем есть, и их влиянии на русскую культуру и на русскую идею. Об этом мы позволим себе сказать в следующий раз.
Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Я благодарю вас вот за такой подробный рассказ о менталитете русского народа. А действительно, в нас очень много черт таких, и те, которые, ну, как бы положительно на нас влияют, и те, которые, может быть, нас отводят от каких-то положительных таких вот моментов. Но, тем не менее, в целом, это вот такая вот действительно противоречивая, пожалуй, складывается, да, натура русского человека. В ком-то преобладает одно, в ком-то другое, но мы говорим о народе, о менталитете русского народа, а в нем очень много всего. Ну, что ж, такие мы, какие вот мы есть. Таков наш народ. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня вот мы завершили рассказ о менталитете русского народа, и в студии у нас был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, большое вам спасибо за такой подробный и очень познавательный разбор, который дает нам возможность представить русский народ. Спасибо. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.